Приветствую вас, драгоценные возлюбленные, спасенные Богом. Для меня, в первую очередь, хочу сказать, что для меня честь и привилегия – это стоять перед вами и проповедовать вам драгоценное Слово Божие. Потому что Слово Божие есть жизнь наша, на которой мы строим основание своей веры. И сегодня, тем более, такая знаменательная дата – это Пятидесятница. Вообще хотел коротко сказать, что в этом дне, в этом празднике так совпало у Бога в Его планах, что в этом празднике три праздника. Это первое, это было дарование Торы, когда еврейскому народу на горе Синайской были даны 10 заповедей. Именно это было в тот день. Второе, это праздник приношения первых хлебов. Нужно было приносить 2 квасных хлеба в скинии на 50-й день после Пасхи. И в Новом Завете этот праздник совпал с сошествием Духа Святого. И пастор Даниил, он вообще попросил меня, чтобы я проповедовал о Духе Святом. Ну, знаете, у меня, когда я молился, почему-то Бог сказал «надежда». Я думаю, что в этом есть послание для вас. Во-первых, потому что надежда, вообще все наше христианское хождение, оно стоит на 3 основных концепциях. Это вера, надежда и любовь. Я просматривал много проповедей в свое время, когда возрастал духовно. О вере и о любви было сказано очень много проповедей. Но очень мало проповедей о надежде. Это первое. И второе, то, что ваша церковь называется «Надежда». Это очень красивое, знаете, это духовно очень сильное название вашей церкви. Я верю, что это название вам дал Бог. И я также верю, что миссия вашей церкви – это дать этому городу надежду на любовь Бога. И, как я говорил, христианство, оно построено на 3 основаниях. Это вера, надежда и любовь. И знаете, говорить о вере, но при этом не упоминать надежду, я думаю, что это, вера в разрыве от надежды, она не имеет никакой силы. Также и надежда без веры и любви тоже не имеет никакой силы. И то, что ваша церковь называется «Надежда», в этом есть какой-то духовный смысл. Потому что, когда Бог дает название, и в еврейской культуре для человека это играло огромное значение. Помните, когда Бог сказал Аврааму: «Авраам, отныне ты будешь не Авраам, а твое имя Авраам. И Сару свою не называй Сара, называй ее Сарах». То есть отец множества народов. И вот мы с вами, мы дети Авраама. Только из-за того, что Бог поменял ему имя. Когда Иисус встретил Симона Петра, его имя было Симон, но в конце своего служения Иисус говорит: «Теперь ты будешь Кифа», что означает «камень», «и на всем основании я построю церковь, и врата ада не одолеют его». Мы сегодня находимся, мы представляем церковь, и врата ада до сих пор не одолели, и я точно знаю, что врата ада не одолеют до пришествия Иисуса Христа. Когда пророку Исаии было пророческое слово о том, что все дева примет в чреве и родит сына, и нарекут ему имя Эммануэль, что значит «с нами Бог». И знаете, когда это пророчество сбылось, Мария родила Иисуса и назвала его именем Иешуа, что значит «спасение». И сегодня мы все сидящие, мы спасены жертвой Иисуса Христа. Поэтому у вас очень сильное название церкви. Это пророческое название, которое, я думаю, что ваша церковь, она должна исполнить в этом городе. Когда я был маленьким, был такой мультфильм «Приключения капитана Врунгеля», помните? Кто-то из вас смотрел, наверное. И там была такая яхта «Победа». И была такая песня: как вы яхту назовете, так она и поплывет. Была она «Победа», Две первые буквы упали, стала беда, да, и какие беды с ней случилось. Но я верю, что в церкви надежды такого не будет, потому что здесь нечему, никаким буквам не упасть, это твердая надежда. И сегодня моя тема – это «Надейся на Господа». Вообще, что такое надежда? Мы все знаем, да, что такое вера. 11 глава Евреям, 1 стих написано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть у веры есть глаза, и они видят цель. Видят цель и идут к цели. Но у надежды, у нее определение чуть-чуть другое. Сейчас я вам прочту, это словарь Ефремова. Надежда – это ожидание чего-либо благоприятного в сочетании с уверенностью в осуществлении. Смотрите, как определение похоже, да? Ожидание, осуществление. Но надежда, в отличие от веры, она связана с ожиданием. И Писание везде, где говорит о надежде, оно говорит «ожидайте в терпении». То есть надежда, она связана еще и с терпением. Если у веры есть глаза – и она видит, то надежда, в отличие от веры, она ожидает. И вера, она не может существовать без надежды. Также и надежда подкрепляется только верою. В послании к римлянам, 8 глава, 24-25 стих, апостол Павел говорит, что мы спасены в надежде. Вы знаете, что наше спасение, оно зависит от надежды. Надежда, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Другими словами, если сказать простым языком, мы все верим, что мы спасены. Аминь. А знаете, почему мы верим, что мы спасены? Потому что у нас есть глаза веры. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. А Слово Божье говорит, что Иисус Христос, Он уже взошел на Голгофский крест, и Он приобрел для нас спасение. Поэтому, опираясь на это обетование, на эту жертву Иисуса Христа, мы верим, что мы спасены. И глазами веры мы видим даже, что мы посажены на небесах, потому что так говорит Писание. Но надежда связана с ожиданием. Мы сегодня сидим в церкви, мы сегодня не сидим на небесах. И мы ожидаем того факта, когда мы будем посажены на небесах. И для того, чтобы дожить до этого момента, нам нужна именно вот надежда. Надежда в терпении. Приведу еще один пример, такой простой. Вот плывет корабль, к примеру, и капитан корабля видит берег. Когда он видит берег, у него есть вера, что он доплывет. Потому что он видит. У него есть цель. Он видит цель конечную, и ему не нужна надежда. Но когда тот же корабль плывет в густом тумане, то ему нужна надежда. Ему нужна надежда на компас, ему нужна надежда, что он не сядет на мель. Ему нужна надежда на команду, что будет встречный ветер. И вот я просто хочу донести, чем отличается надежда от веры. Послание к римлянам, 4 главе, 18 стихе сказано об Аврааме. Потому что Авраам для нас является примером веры и надежды. Он отец веры. Написано, что он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному. Так многочисленно будет семя твое. В переводе Давида Штерна вот эта фраза «он сверх надежды, поверил с надеждой» определена так, что ему не на что было надеяться. И если мы читаем Писание, мы знаем, что тело его уже столетнего, и написано, что утроба Сариная, она была в омертвении. Ему действительно не на что было надеяться, потому что обыкновение у Сары уже закончилось. А Бог ему обещал, что у тебя будет сын. И не только сын, но от тебя еще родятся многие-многие народы. И вот ему нужна была надежда. Если бы просто была бы вера, смотрите, у Сары тоже была вера, но в какой-то момент этой веры не хватило. И она дала Агарь, и мы знаем, что когда надежда, она шатается, происходят вот такие вот, рождаются Измаилы. Поэтому нам нужна крепкая-крепкая надежда на обетование Божье. Но Авраам, он не поколебался. Не поколебался неверием, написано, но прибыл в вере. И сегодня, я же говорю, вот мы сидим, мы все духовные дети по вере, дети Авраама. Надежда – это такая добродетель, ей свойственно шататься. Но Писание нам говорит, что есть также путь, чтобы эта надежда, она была твердой, она была непоколебимой. Знаете, есть люди в нашем окружении, на кого мы можем положиться. И мы говорим, что вот на этого человека можно положиться, я на него надеюсь. Потому что этот человек, он не раз, он выручал меня. Но есть люди, на которых мы не можем положиться, потому что люди подводили нас. И есть формула такая в Писании, это в послании к римлянам. Апостол Павел опять же говорит, 5 глава, 3-4 стих. Здесь написано так, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. И далее, надежда не постыжает, то есть она не подводит, потому что любовь Божья, она излилась Духом Святым в сердца наши. Знаете, мы знаем, что Бог нас любит. И вот эта любовь, она поддерживает нашу надежду, она подкрепляет нашу надежду. Но эта надежда не придет просто так. Если я увижу первого встречного человека, как я могу на него понадеяться, если я его не знаю? Нужен опыт отношений с этим человеком. И вот для нас очень важен опыт отношений с Господом. Иисус говорил, что должно прийти соблазном в мир. Для чего? Для того, чтобы наша надежда на Него, она крепла. Когда приходит искушение, кому мы обращаемся? Мы обращаемся к Богу, или же мы стараемся проблемы решить своими какими-то путями? Может, мы надеемся на человека, может, мы надеемся на обстоятельства, но Бог говорит, надейся на меня. И от скорби происходит терпение. Знаете, когда мы надеемся на Бога и проходим через все скорби, то раз за разом, когда Господь выводит нас из этих скорбей, у нас появляется духовный опыт. И очередная проблема, мы приходим к Богу, и мы, опираясь на опыт хождения с Богом, мы говорим, что у меня надежда на Бога, и Бог есть упование мое, и нет проблемы, через которую бы Бог меня не провел. Надежда – это уверенность в ожидании. Для Бога самое главное – не вывести нас из проблемы. Для Бога самое главное, чтобы в этой нужде или в проблеме мы сохраняли мир и спокойствие. А этот мир и спокойствие дает только Бог. Мне очень нравится еврейское слово «шалом». Это не просто покой, это что-то большее. Это мир при любых скорбях. Даже если весь мир рушится вокруг нас, но мы должны сохранять спокойствие, этот шалом. И Библия, она очень много, в ней говорится о мужах веры, которые возлагали свою надежду на Бога. И все мы знаем такой персонаж библейский, царь Давид. Он мне очень нравится, наряду с Авраамом, но когда я читаю о Давиде, Давид меня просто поражает, насколько свою надежду он возлагал на Бога. И сегодня мы пели много псалмов, что надежда наша Господь. И это все взято из псалмов Давида. Знаете, что когда к Давиду пришел Самуил, и он возлил на него елей и помазал его в царя. Он сказал, что ты будешь царем над Израилем. Прошло долгих 5 лет. И мы знаем, да, об этом описано в первой, второй книге царств, когда до него был царь Саул. Все эти долгих 5 лет он провел как беглый преступник, скрываясь то от филистимлян, то от царя Давида, то от врагов своих. И все эти долгих 5 лет, я думаю, у него было немало поводов усомниться в обетовании Божьем стать царем. Потому что были такие моменты, когда не то, что помышлять стать царем, как бы здесь жизнь свою спасти. Но Давид, вот чем он отличается от многих других, тем, что он возлагал свою надежду на Бога. А знаете, эта надежда у него крепла из раза в раз, когда Бог его выводил. И вот от этого опыта хождения с Богом у него росла не только надежда. Он знал сердце Бога Отца. Хочу привести один пример, насколько Давид знал сердце Отца. Помните, когда он был в изгнании, когда он был в пещере Адаламской, и царь Саул пришел, чтобы его поймать и казнить. И вот в пещере этот царь Саул заснул, и он отрезал край одежды его. Кто помнит этот момент? Сподвижники Давида, они говорили: вот, Господь предает его в руки твои. А он говорит: нет, это помазание Божие. То есть он знал сердце, он уважал все то, что касалось Бога. Он уважал выбор Бога. И знаете, когда царь Саул умер на войне, один из амаликитян, он принес ему известие о том, что умер Саул. Я помог ему вот умертвить себя. Он рассчитывал получить награду от Давида, но Давид убил его, потому что он сказал: ты поднял руку на помазанника Господнего. И у Саула были два военачальника. Они тоже так думали. Они думали по-мирски, потому что они не знали сердце Бога. Они взяли и убили одного из сыновей Саула и принесли его голову Давиду и сказали: вот голова врага твоего. Но Давид сказал: я умертвил того, кто принес мне эту весть о смерти Саула, а вы убили этого невинного человека. Знаете, меня поражает Давид тем, что насколько он сильно знал сердце Бога Отца, что Бог есть Бог милующий, что Бог есть Бог милостивый, и написано о нем, что он многомилостивый. И вот эта любовь, она проявляется сейчас и в нашей жизни. Сколько было скорбей, сколько было таких ситуаций, где мы могли роптать на Бога. Но я думаю, что каждый из вас может вспомнить, когда мы уповаем на Бога, Господь от всех этих скорбей нас избавляет. Мне нравится слово «упование». Знаете, чем оно отличается от надежды? Упование есть твердая надежда, или надежда непоколебимая, или надежда без сомнения. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его. Говорит Давид в Псалме 145, 5 стих. Знаете, он написал когда эти слова? Когда в Первом Царстве, в 30 главе, мы читаем такое событие, когда Давид приходит в филистимский город Сикилак, он был в изгнании еще. Там находилась его жена, его жены, его дети. Находились жены и дети его сподвижников. И когда они пришли, они видят, что этот город сожжен. Сожжен дотла. И жены и дети уведены в плен. И знаете, сердце Давида, оно до такой степени надломилось. Как, Господь, как ты мог такое допустить? Я вот так думаю, что и его сподвижники, они тоже до такой степени, они разозлились даже на Давида, что мы хотели прийти раньше, но ты пошел и повел нас на войну с Израилем, с этими филистимлянами, и вот такое приключилось. Если бы мы были бы здесь, такого бы не было. И они хотели побить камнями, написано, Давида. Но Давид, смотрите, это в 30 стихе. В 7 стихе 30 главы написано: «Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего». Аминь. Как он укрепился? Он знал в своей духовной жизни, что в тяжелые моменты, даже тогда, когда тебя хотят побить камнями, нужно идти к Господу. И написано, что он сказал, что принесли ему ефод, и он пошел и взыскал Господа. И Господь сказал ему, что ему нужно делать. Так, хотелось бы поразмышлять некоторое время над тем, а мы всегда ли уповаем на Бога? Потому что это очень актуально, особенно в наше время. И я бы хотел выделить вот несколько пунктов, это будет три пункта, на что сегодня уповает мир. Говоря слово «мир», я имею в виду и церковь, потому что мы состоим из тех же проблем, но в отличие от мира у нас есть больше надежды, чем надежда у мира. Но пока мы живем в мире, мы, возможно, тоже пользуемся этой же надеждой. Первое – это надежда на богатство. В самих деньгах нет ничего плохого, потому что Писание говорит, что за все платит серебро. Но упование на богатство, оно создает иллюзию вседозволенности, безнаказанности. Знаете, когда мы уповаем на богатство, оно обольщает наше сердце, делая его гордым, тщеславным, высокомерным. И не зря Писание говорит нам, что такие люди, они не могут, просто не могут уповать на Бога и на мамону. Потому что о ком-то будут заботиться, а о другом не родить. Кого-то любить, а кого-то ненавидеть. И Писание, предупреждая нас об этой опасности, оно говорит нам, что корень всех зол есть сребролюбие. В своей земной жизни Иисус, я думаю, 80% своих проповедей, когда он говорил о Царстве Небесном, он именно акцент делал на то, чтобы люди не уповали на богатство. Он часто смотрел на богатых людей. Написано, что он любил сидеть возле сокровищницы и смотреть, как люди жертвуют, как они кладут свои богатства. И вот в Нагорной проповеди Иисус говорит, что какая польза человеку, что он приобретет весь мир, а душе своей навредит. Или какой выкуп он даст за душу свою. В глазах Божьих доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра или золота. Об этом сказал царь Соломон в притче 22, 1 стих. Казалось бы, царь Соломон на то время, он самый богатый царь. Я думаю, что Писание говорит, что не восставало, не было царя более мудрого и богатого, чем царь Соломон. Кому, как не ему, можно было бы уповать на это богатство? Но он говорит, что доброе имя лучше серебра и золота. Иисус, видя проблему сердец богатых людей, он обращался к народу и говорил, это в Евангелии от Матфея, 6 глава, это Нагорная проповедь, 19-21 стих. Он говорит, не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небеса, где ни воры не истребляют, не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Сегодня, знаете, мир обольщен, просто обольщен этими суетными идолами. И в погоне за материальными благами люди позабыли, что есть Бог. И есть другие ценности, помимо материальных. Это ценности духовные. И мерилом удачной жизни сегодня является большой дом, там шикарная машина, большая зарплата, там влиятельные связи, люди. Но Писание называет блаженными, то есть счастливыми людьми, это тех, кто уповает на Бога. Псалом 33:9. написано: «Блажен человек, который уповает на Бога». 39:5 Псалом. «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою». В Евангелии от Луки, 12 главе, Иисус говорил о притче о богаче. Это с 15 по 21 стих Евангелия от Луки. И он начинал эту притчу так. Он говорит, что жизнь человеческая, она не зависит от изобилия его имения. И он начал рассказывать, что был один такой богач, и он собрал очень богатый урожай. И он сказал: что мне делать? Что мне со всем этим делать? Поломаю все свои старые житницы, построю большие новые, положу все туда богатство и скажу душе своей: душа моя, сейчас скажу, это 19 стих, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, всю же ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Мир хвалится богатством. Но Бог говорит нам: да не хвалится богатый богатством своим. Это Иеремия, 9 глава, 23-24 стих. Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. И цитируя слова Иеремии, апостол Павел, это кажется во 2 Коринфянам, он говорит: «Хвалящийся, хвались Господом». Знаете, самая сильная евангелизация, я заметил, когда говоришь о Боге, когда мы говорим о Христе, что Христос сделал в нашей жизни, как Он нас спас, когда мы хвалимся всеми своими делами, и мы хвалимся Господом, что это не я, это Господь. Если бы не Господь, то, может быть, и не было бы меня. И вот такая евангелизация, она производит такой сильный эффект на людей, потому что люди понимают это в этом мире, что те люди, которые хвалятся Господом, у них есть то, чего нету у мира. У меня в моей жизни очень много было примеров, когда я возлагал на надежду на Господа, и Господь, Он не подводил. Я вспоминаю всю свою историю, как бы моего хождения с Богом. Были очень тесные моменты в моей жизни. Если бы не Бог, то не дай Бог. Кто знает меня, вот близкие люди, многие поражаются просто, насколько Бог, Он творит невозможное. И поэтому Писание говорит: надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Зачастую обстоятельства, они говорят, что невозможно, все уже, смирись. Но Бог говорит: надейся на меня. Не смотри ни на обстоятельства, не смотри своими глазами на тесноту, смотри на меня. Потому что я Бог всемогущий, и нет такой нужды, с которой бы я не справился. Второе, это надежда на этот мир, он надеется на правительство. Сегодня пастор Константин зачитывал слова Иисуса Христа, что мы должны почитать начальство. Мы должны почитать, потому что мы живем в этом государстве. И Писание говорит, что начальствующие, они поставлены самим Богом, какое бы оно ни было. И мы должны проявлять к ним уважение. Но Писание предупреждает нас, что мы ни в коем случае, мы не должны возлагать на них надежды. Потому что наша надежда, надежда христиан, только на Бога. Но этот мир, он надеется на правительство. Что правительство, оно поднимет зарплату, что оно примет законы, и вот тогда заживем. Но знаете, что говорит псалмопевец Давид?
Это в 36-м псалме, 25-м стихе. Он говорит, я не видел праведника, оставленным, и потомков его, просящим хлеба. Во Христе Иисусе мы праведники. Праведник – это тот, кто всю свою жизнь он уповает на Бога. И у Бога есть чудесное обетование для нас, что ни мы, ни наши потомки, мы никогда не будем просить хлеба. Потому что это обещание Божие для нас. Этот мир надеется на влиятельных людей, что эти влиятельные люди, связи, они там устроят нас на работу, что они устроят наших детей в садики, в школы, в какие-то образовательные учреждения. Но Писание неоднократно предупреждает нас, не надейся на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Это 145-й Псалом, 3 стих. Исаия, 2 глава, 22 стих, говорит, перестаньте надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Псалом 117, 9 стих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. И в притчах 21 глава, 1 стих, царь Соломон, он говорит, что сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, туда и направляет его. Сегодня я хотел бы, чтобы мы все узнали один пример из Писания. Был такой благочестивый царь Асса. Это был царь иудейский. Для меня это всегда, знаете, я стараюсь этот пример, когда я говорю о надежде от Господа, я всегда стараюсь его привести для христиан. И о нем написано, что среди многих неблагочестивых царей царь Асса отличался тем, что он взыскал Бога, что он разрушил высоты, что он даже свою мать лишил титула царицы, потому что она поклонялась Ваалам, поклонялась Астартам. И это понравилось Богу. Вы знаете, был такой момент, он описан в 2 Паралипоменон, в 16 главе. Я хочу его зачитать, потому что здесь очень красивая молитва. 2 Паралипоменон, 14 глава. 14 глава, с 11 по 13 стих. Давайте с 10, наверное. «И выступил Асса против него, построились к сражению на долине Цефата у Мареши». Смотрите, к Израилю выступили многочисленное войско ефиоплян. По подсчетам, соотношение было где-то 1:3. И естественно, это было 100-процентным поражением. Но в 11 стихе написано, «И возвал Асса к Господу своему, Господу Богу своему, и сказал, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек. И поразил Господь ефиоплян пред лицом Ассы и пред лицом Иуды. И побежали ефиопляне, и преследовал их Асса и народ, бывших с ним». Асса возложил надежду свою на Господа. И Господь, написано о Боге, что даже если мы не верны, Бог остается верным. И Бог пришел. Он пришел, как он приходил к Давиду, и он поразил. Он сделал сверхъестественное. Он сделал то, на что обычно человек сказал бы, что это невозможно сделать. Но меня поражает другое. Меня поражает то, как буквально через несколько лет, это буквально через 2 года, как поступил тот же царь Аса. И об этом сказано во втором Паралипоменоне, 16 уже главе, с 1 по 5 стих. Я хочу прочесть. В 36 год царствования Асы пошел Вааса, царь израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволять никому ни уходить от Асы, царя иудейского, ни приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господнего и дома царского и послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебро и золото, пойди расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Винодад царя Асы и послал военачальников, которые были у него против городов израильских, и они опустошили. И когда услышал о сём Вааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Что делает Аса? После такого разгрома эфиоплян, буквально через 2 года, к нему пришла теснота. Царь израильский Вааса, он пришел, начал строить раму. То есть он выступал открыто против этого царя. И он взял ценности, драгоценности со своего дома. Помимо того, он взял сосуды с дома Господнего и пошел к царю сирийскому отдать ему и сказать, чтобы он разорвал свой союз с израильтянами и выступил на его стороне. И знаете, он добился своей цели. Они, в принципе, победили царя Ваасы. Вааса отошел, он перестал строить раму и отошел от царя иудейского. Но в 7 стихе написано: «В то время пришел Ананий, прозорливец Касси, царю иудейскому, и сказал ему: так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа, Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей». И он напоминает ему: «Не были ли эфиопляне и ливяне силою большую и с колесницами, и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». Когда я читал этот момент, знаете, Бог, Он открыл мне свое сердце. И Он говорит, что, Писание говорит, что Бог наш есть Бог ревнитель, и Он славы своей не отдаст никому. Писание также говорит, что до ревности любит Дух, живущий в нас. И вот смотрите, сердце Бога Отца. Псалом 32:15 говорит, что Бог создал сердца всех, и Он вникает во все дела человеческие. Я говорю, что Бог, Он вникает во все дела человеческие, даже в самые мелочи. Он хочет вникнуть, Он хочет, чтобы наши отношения были до такой степени близкими, чтобы мы во всем доверяли Господу. И Бог ревнует, когда мы не уповаем на Бога. И знаете, как иногда со стороны Бога мы можем ожидать, что Бог будет наказывать нас за то, что мы не уповаем на Него, потому что Он Бог-ревнитель. Но мы знаем, что кого любит Бог, того и наказывает. Бьет же всякого сына, потому что мы законные дети Его. Третье, это когда мы уповаем на себя. Или другими словами, это называется самонадеянность. В современном мире есть такие понятия, что ты сам строишь свою судьбу, надейся только на себя. Но это не для нас. Знаете, люди надеются на свой интеллект, на свое образование. Многие надеются на свою физическую силу, на свой опыт. Но это то же самое, что дом, построенный на песке.
Бог на протяжении всего Писания, Он говорит, что не надейся на силу свою. Голиаф надеялся на свою силу, а Давид надеялся на силу Бога. И мы знаем, что кто победил, да? Бог победил. Бог знает, что человек, он сам по себе, он несовершенен, он очень слаб. И тем более Писание говорит, что сердце человеческое, оно лукаво и крайне испорчено. То, что ценно у людей, то может быть мерзостью перед Богом. Дружба с миром – это вражда против Бога. Поэтому нам лучше уповать только на Бога. Знаете, меня поражает вообще царь Давид. Я, наверное, не перестану говорить о нем, потому что царь Давид является для меня примером. Давид, он не проиграл за всю историю ни одной битвы. Он был великий стратег, он был великий полководец, имеющий огромный опыт в военном деле. Но он перед каждой битвой обращался к Богу, чтобы укрепиться или заручиться надеждой на Господа. Знаете, Писание говорит, что когда вышли филистимляне, Давид вопросил Бога, выступать мне против них или нет. А Бог говорит, да, выступай. Знаете, он вышел и он победил. Когда он погнался за амаликитянами, Давид, он взыскал Бога и говорит, ну, гнаться мне за ними или нет. Бог говорит, гонись, я предам их в руки твои. И знаете, вроде бы, кому как не Давиду, имея такой духовный опыт сражений, каждый раз приходить к Богу и спрашивать у него, ну выступать мне против них или нет. Но Давид знал, что в надежде на Бога, что в надежде на свой духовный, на свой опыт мы можем потерпеть поражение. Он знал, что надежда только на Господа. И всякий раз он приходил к Богу. Однажды Бог ему сказал, когда Давид спрашивал, выступать ли мне против этих филистимлян, Бог ему говорит, подожди, не выступай прямо. Подожди, со стороны тутовых рощ зайди. И когда ты увидишь, как будто бы сверху тутовых деревьев проходит ветер, вот тогда иди, знай, что Господь идет впереди тебя. И так он сделал и одержал победу. Пророк Исаия говорит в 40 главе, 30-31 стихе. Это знаменитые стихи, и мы должны их знать, что «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, потекут и не устанут, а поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Аминь. Однажды у меня была такая история, знаете, пришла теснота. Вот по моему неведению, когда я был только в начале своего христианского пути, я не знал, что Писание говорило, что не ручайся за ближнего даже своего. А я пошел поручился за своего компаньона, который взял в банке деньги. Ну и через определенное время этот человек обанкротился, и ко мне стали приходить письма, стали приходить коллекторы. И, знаете, я приходил к Богу, и я говорил, ну почему так? И вот Бог мне открыл стих, он говорит, ну может быть ты не знал о том, что нельзя ручаться за человека. Но также Бог укрепил меня тем, что у пророка Исаии, кажется, в 60-й главе, Бог вот прямо проговорил мне в молитве, Он сказал, что всякое орудие, сделанное против тебя, оно не будет успешным. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты осудишь, потому что это наследие рабов Господних. И знаете, я взял это обетование, и я молился. Я приходил к Богу, и я говорю, Господь, пусть они делают все, что хотят, но я знаю, что всякий язык, который будет состязаться со мной на суде, ты осудишь. Потому что это мое наследие. И вышло так, буквально через 3 месяца этот банк, он разорился. Я не знаю стечения обстоятельств, почему этот банк обанкротился, но я знаю, что Господь, Он заступился через это за меня.
На протяжении всей истории мироздания Бог через своих пророков, через Священное Писание, Он обращается к народу своему, призывая их надеяться только на Него. И на самом деле, на кого надеяться нам, христианам, как не на того, кто всемогущ, кто вездесущ, кто знает от начала и до конца, потому что Он Альфа и Омега. Тот, кто никогда не оставит, никогда не подведет. Он никогда, написано, не опаздывает и не спешит. И знаете, самый главный аргумент? Он есть тот, кто любит нас. И свою любовь Он доказал в Своем Сыне Иисусе Христе. И поэтому наша надежда на Христа. Христос – наша надежда. Во Христе Иисусе мы имеем законное право приходить к престолу Его милости. В Писании, послании к Ефесянам, Павел говорит, что вы некогда не имели надежды. Знаете почему? Потому что вы были безбожниками в этом мире. Вы были чужды заветов и обетований. Но теперь во Христе Иисусе вы близки. Вы стали близки кровью Его. И вот Священное Писание, в нем заключено все наше наследие. Каждый стих, в котором Бог заключил обетование, оно является нашим наследием. Мы можем надеяться на Бога, мы можем надеяться на все обетования, потому что во Христе все обетования – да и аминь. Читайте вот эту книгу, это есть наше наследие. Надеясь на Господа, мы вполне можем ожидать от Него, что Бог обещал уповающим на Него. И мир, знаете, ищет формулу успеха в этом мире. Они ищут, где попало, они ищут формулу успеха, но формула успеха, она заключается здесь. И в конце бы я хотел прочитать стихи пророка Иеремии. 17 глава, мы сегодня читали перед началом проповеди, 7 стих. Но я хотел бы начать с 5 и окончить 8. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Но благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестанет приносить плод. Аминь. И мне хотелось бы помолиться за вашу церковь. Потому что я верю, что у Господа на вашу церковь есть определенная миссия. У Него есть определенная воля Божья на вас, в этом городе, в этой стране. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты образовал эту церковь. Господь, что во главе этой церкви Иисус Христос. Я благодарю Тебя, Господь, за всех людей, которые присутствуют в этом зале, которых нет, которые были в этом зале, которые, Боже, через проповеди, через Божье служение, они приобрели спасение в этой церкви, Господь. Я прошу Тебя, храни их в Своей руке, Боже, и пусть Твоя святая воля, Боже, она исполнится через эту церковь и прославится имя Твое в этом городе, в этой стране и на этой земле. Да будет слава Тебе, Иисус! И я с благодарностью молюсь во имя Иешуа Мессии. Аминь.
Аминь.